Глава 7. Речь архидиакона Стефана. Стихи с 1 по 56. Его мученическая кончина. Стихи с 54 по 60. Стих 1. «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» «Так ли это, то есть говорил ли ты действительно то, в чем тебя обвиняют?» Стих 2. Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран». Но он сказал, вместо прямого ответа на вопрос первосвященника, Стефан произнес длинную речь, которая в конце концов опровергает обвинение и переносит его на самих обвинителей, противление коих Богу поставило Стефана на суд Синедриона. Сущность речи составляют, собственно, стихи с 7 по 53, для которых, или с точки зрения которых, делается и весь предшествующий обзор еврейской истории. Содержание и ход мыслей речи можно выразить так. «Не как хульник Бога, закона и храма предстаю я здесь, обвиняемый и преследуемый. Жертва вашего противления Богу и его Мессии. Противление, которое, по свидетельству всей истории, вы наследовали от отцов ваших и проявляете теперь. Не моя вина, что меня здесь судят, но ваша. Ваше непочтение к Богу, а всегдашнее противление ему, как и в настоящем случае, когда истинного почитателя его вы судите и обвиняете». Все это Стефан искусно и подробно заставляет за себя сказать саму историю, останавливаясь особенно обстоятельно на истории Моисея, когда противление народа заслужило обличение самого этого величайшего законодателя и посредника между Богом и народом. Более или менее спокойное течение мыслей после упоминания о построении храма и подтверждения своего воззрения на него изречением пророка обрывается прямым и смелым нападением и изобличением на праведных судей в тягчайшем грехе против Мессии и Бога. Так как после этой величественной речи Стефан не вернулся уже в христианское общество, то, очевидно, она воспроизведена была кем-либо из приверженцев христианства, присутствовавших тут же, вроде Никодима, Иосифа Аримафейского или Гамалиила, от коих и сделалась потом известную всему христианскому обществу и вошла в труд деописателя. «Мужи, братья и отцы» – почтительное обращение к присутствующим. Первое и второе – ко всем присутствующим, третье, в частности, к членам Синедриона и старейшинам. Послушайте, предварение и просьба о том, что речь будет некраткая. Бог славы явился, Бог, которому подобает свойственно слава. Этим возвышенным началом речи Стефан прямо давал видеть, как несправедливо обвинение его, будто он богохульник. Этим же он наносил первый тяжкий удар суетным представлениям иудеев о значении внешнего храма для прославления Бога. Если он Бог славы, то, очевидно, не имеет нужды в прославлении от нас или посредством храма, ибо он сам есть источник славы. «Посему не думайте прославлять его таким образом», — пишет Златоуст. «Явился Оффи» указывает на внешнее явление Бога славы, как лучезарную светлость, в которой Иегова открывался. В Месопотамии прежде переселения его в Харран. Харран, Хаттан – древнейший город в Месопотамии на древней караванной дороге. По-видимому, здесь противоречие сказанию бытия. Дальнейшие слова Божии, приводимые Стефаном, как сказанные при этом явлении, были сказаны по повествованию Моисея Аврааму при явлении ему Бога в Харране, а не прежде переселения его в Харран. По сказанию книги Бытия, Фара, отец Авраама, со всем семейством, в числе коего был и Авраам, вышел из Ура, города Халдейского, в землю Ханаанскую, и, дошедший до Харрана, здесь остановился и умер. И здесь-то Аврааму было откровение, при котором были сказаны слова, передаваемые Стефаном и Моисеем, а не в Уре, в земле халдейской, как говорит Стефан. Это объясняется тем, что, по свидетельству Филона и Флавия, иудеи тогдашнего времени, особенно александрийские, веровали на основании предания, что первое явление Бога Аврааму было не в Харане, а именно в Уре Халдейском, о чем Моисей прямо не говорит, что именно вследствие этого явления отец Авраама Фарра и отправился со всем семейством из Ура в Ханаан, но на дороге в Харран умер, и что по смерти Фарры Бог снова явился Аврааму и повторил повеление о продолжении путешествия. Это предание, что Бог явился Аврааму еще в Уре Халдейском, имеет как будто подтверждение, а может быть и основание, в самом повествовании Моисея. В одно из последующих явлений, уже после этого явления в Харране, Бог говорит Аврааму: «Я и Иегова, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию в наследие». Отсюда следует, что значит «еще в Уре» Авраам должен был получить от Бога повеление оставить эту страну и идти в Ханаан. То же самое следует из книги Неемии, где Ездре влагаются следующие молитвенные слова: «Ты и Иегова Бог, Ты избрал Авраама и извел его из страны халдейской», то есть из Ура Халдейского. Все это, очевидно, вполне достаточно примиряет и уясняет кажущуюся неточность выражения Стефана в сопоставлении с Библией и указывает его полное согласие с преданием иудеев, имеющим подтверждение в данном случае и в повествовании Моисея, и в книге Неемии. «Выйди из земли твоей». Стефан приводит слова Божии, сказанные Аврааму при явлении в Харране, как сказанные в Уре, без сомнения потому, что смысл повеления Божия был тот же и тогда, и теперь, хотя Моисей не передает слов Божиих, сказанных в Уре. О значении этого упоминания об Аврааме хорошо говорит святой Златоуст: «Не было еще ни храма, ни жертвоприношений, но Авраам сподобился божественного видения». Замечай, как он, Стефан, отводит их мысль от чувственного, начав с местности, так как и речь была о месте. Стих 3. «И сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Стих 4. «Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». «Вышел из земли халдейской, из города Ура в Месопотамии, севернее Харрана. Оттуда, то есть из Харрана, по смерти отца его, то есть Фарры, переселил». По указанию книги Бытия, Фарра жил до рождения Авраама, Нахора и Аррана 70 лет, а всех дней его жизни было 205 лет. Аврааму же, когда он вышел из Харрана, где умер Фарра, было 75 лет. Таким образом, выходит, что как будто Фарре еще было рано умирать. 70 плюс 75 получается 145, а не 205. И что он еще должен был жить 60 лет по переселении из Харана Авраама. Это кажущееся разногласие объясняется тем, что в действительности Фарра жил 70 лет не до рождения Авраама, а до рождения старшего его брата Аррана, за которым следовал еще Нахор и потом уже Авраам, который назван у Моисея первым не по старшинству возраста, а по превосходству избрания. Посему действительное объяснение замечания Моисея таково: Фарра жил 70 лет до начала рождения своих детей, первым из коих был Арран. Сколько лет спустя после Аррана родился Авраам, Моисей не упоминает. Слова же Стефана, что Авраам пошел из Харрана после смерти Фарры, дают указание, что Авраам родился на 130-м году жизни Фарры, 205 минус 75, что по тогдашнему времени вполне вероятно. Мнение, что Авраам оставил Харран после смерти Фары, подтверждается также у Филона. Очевидно, и в этом пункте Стефан основывается на предании, которому не противоречит указание книги Бытия, правильно понимаемой. «Землю, в которой вы ныне живете, то есть в Палестине, называвшейся землею Ханаанскую, в которую пошел из Ура Халдейского Фара с Авраамом и остальным семейством». Стих 5. «И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен». «И не дал ему на ней наследство» в славянском «наследие» клиронумиан, «не сделал ее наследием его, собственностью», в том смысле, в каком она стала после для его потомков. И не только в этом широком смысле, но и более узком, ниже стопы ногу, не получил Авраам в обетованной его потомству земле, то есть и малого участка ее Господь не дал ему пока. Этому не противоречит сказание книги Бытия, что Авраам купил себе в собственность у Ефрона Хиттиянина поле и пещеру. Напротив, это-то обстоятельство, что Авраам должен был купить землю у туземцев, и показывает, что Бог не дал ему собственности земельные в этой стране, иначе ему не для чего было бы и покупать. К этому же здесь речь идет еще о первом времени пребывания Авраама в этой стране до времени его обрезания, когда у Авраама там действительно не было земли своей ни на стопу ноги. Ему и потомству его, ему в лице его потомства. Когда еще был бездетен? Дается понять, что как дарование земли, обетованной в наследие потомству, так и дарование самого этого потомства зависело всецело и единственно от свободной воли Божией, и есть, собственно, дар Божий. Здесь опять многознаменательно указывается на то, что обетование было дано прежде места, прежде обрезания, прежде жертвы, прежде храма, как пишет Златоуст. Стих 6. «И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. «И сказал ему Бог, Элалисе де утос о фис, глагола же сице Бог, сказал же Бог так именно, то есть в своем обетовании, о чем упомянуто выше, обещал дать». Приводимые при этом слова взяты из 15 главы книги Бытия. «В чужой земле», то есть в Египте. «Лет 400», по точному указанию Моисея, 430 лет. Здесь, как и в указанном обетовании Божием, почти буквально повторяемом Стефаном по переводу 70, указывается круглое число. Стих 7. «Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте». «Произведу суд, крено, над тем народом». Суд в смысле кары и наказания за притеснение и порабощение потомства Авраама. По божественному определению потомки Авраама стали переселенцами в чужой земле, у египтян. Но это не оправдало египтян, которые подлежали наказанию за притеснение переселенцев, дело их свободы и жестокости. Суд Божий за это и выразился в так называемых казнях египетских, после которых народ еврейский вышел из Египта. «Будут служить мне на сём месте» – слова, заимствованные Стефаном из Откровения Божия Моисею на горе Хариве и вложенные в уста Богу при откровении его Аврааму. В кратком и беглом обзоре истории народа Стефан мог без сомнения позволить себе не упомянуть, что эти слова сказаны Моисею, и по ассоциации идей привести эти слова при упоминании о суде над египтянами, бывшем при Моисее, и об исходе народа под водительством всего последнего по Божию откровению. Взводить здесь на Стефана упрек в неточности может только буквалист, дорожащий более буквою, чем смыслом божественных откровений. Стих 8. «И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов». Завет обрезания. Завет, внешним признаком, знамением которого было установленное вместе с сим обрезание, как существенная часть и самого завета. Выражение, что этот завет дан Богом, имеет в виду дать понять, что он есть свободный и милостивый дар Бога Аврааму и его потомству, и что в этом даре завете Господь гораздо более дает человеку, нежели сколько получает от него. «Посем кеутос» по-славянски «итаку», то есть «и так», стоя в таких отношениях к Богу, в отношениях заключенного с ним завета, Авраам родил Исаака. 12 патриархов. Так называются дети Иакова, как родоначальники происшедших от них 12 колен Израилевых. Стих 9. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Стих 10. «И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим». Стих 11. «И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания». Стих 12. «Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз». Стих 13. «А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов». «По зависти продали». Не без особенного намерения Стефан указывает на эту зависть, но с целью указать, очевидно, на подобное же чувство судей против Господа Иисуса, историческим прообразом которого были и Иосиф, и упоминаемый далее Моисей, избавители народа от бед и напастей. Сказание Стефана об Иосифе все точно и согласно с Библией. Стих 14. «Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75». Душ 75 согласно с переводом 70, хотя в подлинном еврейском тексте считается только 70, каковому счету следует и Флавий. Это число 70 по еврейскому тексту составляется после того, как к 66 душам, пришедших с Иаковом в Египет, присоединяются еще Иосиф с двумя сыновьями и сам Иаков. Перевод же 70, вероятно, причисляет к ним еще внуков и правнуков Иосифа числом 5, сосчитывая таким образом не только переселившихся членов семейства Иакова, но и пребывавших уже в Египте, то есть всю фамилию Иакова, все родство свое, кроме лиц женского пола. Стих 15. «Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши». И отцы наши, то есть упомянутые патриархи, родоначальники 12 колен Израилевых. Стих 16. «И перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова». «И перенесены были в Сихем». Из книги Иисуса Навина известно, что кости только Иосифа вынесены были из Египта при выходе оттуда евреев и погребены в Сихеме. Но древнее иудейское предание гласило, что кости и братьев Иосифа не были оставлены в Египте, и взятые вместе с костьми Иосифа также погребены в Сихеме. Это предание, несомненно, воспроизведено святым Стефаном. Об Иакове книга Бытия говорит, что он был погребен самим Иосифом и братьями его близ Хеврона, в пещере, которую Авраам вместе с полем купил там для погребения Сары. В гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова. Здесь неточность, соединение двух различных мест Библии. Гроб, который купил Авраам, был куплен не у сынов Емора Сихемова, а у Ефрона Хиттиянина пред Мамре. И обратно, гроб, купленный у сынов Емора Сихемова, куплен не Авраамом, а Иаковом, внуком его. Здесь, следовательно, или маленькая ошибка памяти, или просто фигуральное выражение, усвояющее дело внука его деду как родоначальнику всего еврейского народа. Стих 17. «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте». Время исполнится обетованию, то есть указанному выше, о том, что потомки Авраама выйдут из Египта. Стих 18. «До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа». «Восстал иной царь», то есть из новой династии, который не знал Иосифа. Прошло около 400 лет со смерти Иосифа. Царь был из другой династии, как кажется, даже не туземной. И не мудрено, что при тогдашних скудных средствах исторического знания он не имел вовсе сведений об Иосифе и его заслугах для Египта. Стих 19. «Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых». «Принуждая бросать детей своих». Ту, Пиин, Элфета, Та, Брефи, Автос, Истоми, Зоогунисфе. По-славянски «уморите младенцы их и не оживите». Буквально «делать выброшенными младенцев их, чтобы им не жить». Стих 20. «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего». Стих 21. «А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына». «Был прекрасен пред Богом» – «ин астио стофео», точнее по-славянски «бе угоден Богове». Разумеется, необычайная красота младенца Моисея. Стих 22. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». «Научен был всей мудрости египетской». Ни в Пятикнижии Моисеевом, ни в других книгах Ветхого Завета не упоминается об этом. Очевидно, это было древнейшее предание, записанное также Филоном в его «Жизни Моисея». И нет ничего невероятного, что усыновленный царскую дочерью Моисей, еврей, получил самое высшее, доступное тогда для египтян, образование. Это египетское образование состояло тогда главным образом в изучении естественных наук, астрономии, медицины и математики, а также магии. Главные представители такого образования были жрецы. В деле великого служения Моисея, истине Божией, внешняя мудрость должна была сделаться одним из орудий, способствовавших его успеху. «Был силен в словах и делах». Выражение «о силе Моисея в словах» не противоречит тому, что сам Моисей говорит о себе, что он неречист и косноязычен. Последнее относится к недостаткам его выговора, но это не препятствовало его речи быть сильную той внутреннюю силою, которая выражает сильный дух человека. Можно здесь и то иметь в виду, что уста Моисея, бывшего устами Бога, передавались устами Аарона, и сила этих уст Аароновых вполне могла рассматриваться как сила уст Моисея, сила духовная, которую он обладал в высшей степени. Стих 23. «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых». «Когда же исполнилось ему 40 лет?» В книге Исхода точно не означен возраст Моисея в это время, а сказано просто «спустя много времени, когда он вырос». Здесь опять Стефан пользуется преданием, которое разделяло всю 120-летнюю жизнь Моисея на 3 периода по 40 лет каждый. Первые 40 лет он жил при дворе фараона, вторые — в стране Мадиамской, и последние предводил евреев в пустыне до прихода к земле обетованной. Стих 24. «И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина». «Поразив египтянина» — «потазастон египтион», как толкует здесь Феофилакт, не по исступлению и не по гневу убил он, но по ревности о Боге. Стих 25. «Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли». «Он думал, поймут». Замечание самого Стефана о смысле и значении поражения Моисеем египтянина, на что в Пятикнижии нет никакого указания, ни даже намека. Стефан представляет этот поступок Моисея как предзнаменование избавления всего народа еврейского от рабства египетского рукою Моисея. Народ так и должен был понять это дело, но он не понял его, и не понял не столько по неспособности народа понять его, сколько по недостатку веры народа в Бога и надежды на Него, что, кажется, и хочет указать здесь святой Стефан. Стих 26. «На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: „Вы, братья, зачем обижаете друг друга?“» «Когда некоторые из них дрались, он явился». Офи, Афтис, Махоминис. «Явися им тяжущимся», точнее, «явился им некоторым из них ссорящимся». Греческое «офи» — «явился», употребляемое обыкновенно при обозначении явлений Божиих, указывает на внезапное явление Моисея, и именно как вестника или посланника Божия с особыми на сей раз полномочиями. Стих 27. «Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: „Кто тебя поставил начальником и судьею над нами?“» «Оттолкнул его апосато», по-славянски «отрину его», «отринул его вмешательство», а может быть и еще более «оттолкнул», хотя подлинник не упоминает об этом. В последнем случае резче вырисовывается грубый поступок обидчика-еврея в отношении к будущему освободителю народа от ига египетского. Стих 28. «Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Стих 29. «От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына». «От сих слов» — полнее дело представлено во второй главе книги «Исход». Страна Мадиамская, неопределенная точно границами страна, в каменистой Аравии, от северной части Аравийского залива. О пребывании здесь Моисея смотрите вторую главу книги «Исход». Стих 30. «По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста». Смотрите примечание к 23 стиху 7 главы Деяний, о событии же смотрите 3 главу книги «Исход». В пустыне горы Синая, в пустыне, в которой находится гора Синай. По книге «Исхода» местом события была, собственно, гора Хариф, а не Синай. Тем не менее, здесь нет большого уклонения от истины. В указанной пустыне из каменистой и гористой почвы возвышаются над другими, как две вершины одного и того же горного хребта, Синай с северной стороны, самая высокая из окружающих ее гор, и Хариф с южной. По имени первой горы, Синая, названа здесь вся окружающая пустыня, а следовательно и весь ряд гор с Харивом в числе их. Ангел Господень – ангелы Иеговы. Так как сей ангел называет себя далее Богом и говорит во имя Божие, то справедливо видеть в нем ангела Великого Совета, Слово Божие, второе лицо Святой Троицы, по исполнении времен, воплотившиеся в лице Господа Иисуса Христа, а до воплощения являвшиеся при особо важных событиях в образе ангела и руководившие к познанию его как Бога истинного от Бога истинного, как пишут Златоуст и Феофилакт. «В пламени горящего тернового куста» – «Энфлуги пирос бату», по-славянски «в пламени огненне в купине», точнее «в пламени огня купины». Этот богоявленный огонь не сжигал купины, обозначая жестоко угнетаемый, но угнетением неуничтожаемый народ еврейский. Стих 31. «Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень». В подлиннике прямо не говорится об удивлении Моисея, что, однако, совершенно естественно в его положении. Стих 32. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. Стих 33. «И сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Повеление снять обувь с ног по книге Исхода предшествовало приводимому Стефана словам Иеговы о том, что он Бог отцов, тогда как у Стефана о нем замечается уже после приведения упомянутых слов. Это различие, однако, несущественное. Наименование Иеговы как Бога отцов должно было уверить Моисея, что посылает его тот же Бог, который так явно руководил праотцев еврейского народа. «Сними обувь». На Востоке доселе в храм и другие священные места входят с босыми ногами в знак глубокого унижения пред Богом, а также в предостережении того, чтобы не внести пыли и нечистоты на обуви в место священное. По сказанию раввинов, и священники в святилище храма Иерусалимского совершали свое служение с босыми ногами. Цель этого упоминания хорошо объясняет Златоуст. «Храма нет, и однако это место свято от явления и действия Христова. Оно даже чудеснее места во святом святых, потому что здесь Бог никогда не являлся таким образом». Стих 34. «Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». «Я вижу» по-гречески «идон, идон». «Видя, видел» – усиленное выражение, означающее внимательное и сочувственное воззрение Бога на страдания своего народа, который, по премудрым планам Божиим, не мог быть освобожден от этого угнетения ранее предопределенного времени. «Не шел с неба, где престол Божий. Пошлю тебя в Египет для выведения оттуда страждущего народа». Посмотри, как Стефан показывает, что Бог руководил их и благодеяниями, и наказаниями, и чудесами, а они остались теми же, пишет Златоуст. Стих 35. «Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителям». Стих 36. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет». Стих 37. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Сего Моисея. Лжесвидетели говорили, что Стефан произносил хульные слова на Моисея. Устраняя совершенно это обвинение, Стефан начинает далее в сильных чертах изображать величие сего Моисея, как избавителя, чудотворца, пророка, законодателя и посредника между Богом и народом, указывая при сём резкие черты непослушания народа Моисею и Богу, несмотря на величие Моисея. На это усиление речи указывают частые повторения выражений «сего Моисея, сей Моисей». которого они отвергли, именно как начальника и судью, бывшего таковым для всего народа в силу последующего божественного избрания. Этот факт грубого отвержения одним евреем, вмешавшегося в его дело Моисея, Стефан обобщает, относя к целому народу, в том смысле, что слова одного были как бы выражением неблагодарного и жестоковыйного настроения духа целого народа. Через ангела. Энхири ангелу, рукою ангела, то есть силою ангела, укрепляющего, охраняющего, помогающего, силою Сына Божия, прообразованного Моисеем. Стих 38. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». Моисей представляется здесь в собрании, среди собрания народа, в пустыне у подошвы горы Синая, для принятия закона Божия, обращающимся с одной стороны с ангелом и принимающим от него слова жизни, с другой стороны с отцами, то есть всем тогдашним народом еврейским, которому он и передает те живые слова. С ангелом изречение закона Моисею в книге «Исход» приписывается самому Иегове. Стефан же вместе с 70 приписывает его ангелу, то есть что Бог изрек и даровал Моисею закон при посредстве ангела или ангелов. Также точно представляется дело, по-видимому, у апостола Павла в послании к Галатам и послании к евреям, а из светских толкователей древности у Флавия. Возможно, что Стефан называет здесь ангелом самого Бога, как выше при призвании Моисея. Живые слова – опровержение клеветы на Стефана, что он не перестает говорить хульные слова на закон. Выражение означает великую живую силу закона для нравственного устроения жизни, живую также в отношении неложности и благовременного исполнения – как обетований, так и угроз, содержащихся в изречениях законодателя. Стих 39. «Которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту». Отреновение Моисея и обращение сердцами к Египту состояло в подражании египетскому идолослужению и пристрастии к чувственным египетским удовольствиям. Стих 40. «Сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». «Ибо с Моисеем, который вывел нас». Греческие и славянские тексты имеют здесь при слове «Моисей» презрительное выражение «сей». «О гар мусис отос! Моисею босему, иже изведе нас, не вемы, что бысть ему». Стих 41. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». «И сделали в те дни тельца», то есть изображение тельца, несомненно, под влиянием египетского идолослужения, почитания Аписа. Правда, народ хотел видеть в тельце изображение именно Бога Иеговы, но в том-то и выразилось непокорство народа Моисею и Богу, только что заповедавшему запрещение всякого рода кумиров. Потому-то и Стефан называет это изображение идолом, делом рук народа, веселье пред которым не могло не быть греховным, равносильным отреновению и Бога, и Моисея. Стих 42. «Боже отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне закаление и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне?» «И оставил», по-славянски «предаде», «их служить». Это не попущение только Божие, но наказание израильтянам за почтение идола, как считают Златоуст и Феофилакт. За грех идолопоклонства Бог предает народ тихчайшему идолопоклонству по закону наказания греха через больший грех. служить, то есть воздавать божеское поклонение воинству небесному, то есть светилам небесным, обоготворять их. Это обоготворение светил небесных было очень распространенную в древности формою идолопоклонства, сабеизм, астролатрия, особенно в Египте, Халдее, Финикии. В доказательство распространения этого рода идолопоклонства среди евреев Стефан приводит изречение пророка Амоса. В книге пророков, в древности собрание пророческих книг всех меньших пророков, 12, считалось за одну книгу. Выражение пророка от лица Божия, что евреи не приносили Богу жертв за все время странствования по пустыне, как будто противоречит показаниям Пятикнижия, где говорится не раз о жертвах, приносимых евреями в пустыне. Очевидно, пророк допускает в данном месте усиление речи, свойственное при сильных обличениях, допускающее забывать или умолчать о жертвах Богу истинному, которые как бы теряли свое значение при допущении служения идолам. Стих 43. «Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». «Вы приняли», то есть приняли для ношения с собою, скинию Молохову, то есть, вероятно, переносную палатку, посвященную Молоху, в которой находилось и изображение этого мнимого божества, и которая, подобно скинии Бога истинного, переносилась из стана в стан. Молох – сирский и ханаанский идол, Ваат-Бел, в коем обоготворялось солнце, как источник жизни на земле. Служение этому идолу отличалось особенно отвратительным характером в эпоху царств. Идол был медный, с телячьей головой, увенчанный царскую короною. Руки его были протянуты так, как бы готовы были принять кого-либо. Ему приносили в жертву детей, причем внутри идола разводился огонь, поглощавший жертву. Чтобы заглушить крик детский, во время этих отвратительных сцен поднимали сильный крик и шум при помощи разнообразных инструментов. Звезда Римфана, то есть изображение Сатурна в виде звезды, соответственно внешнему виду этой обоготворенной планеты. В самом Пятикнижии Моисея нет упоминания о служении евреев, означенном идолом, в том виде, как говорит пророк Амос. Можно думать поэтому, что от лица Божия пророк говорит здесь, согласное с древнейшим еврейским преданием. Примечательно и то, что в книге Левит выражается запрещение служить Молоху, что подтверждает существование служения этому мнимому божеству. Все это пророческое изречение приведено почти вполне точно по переводу 70, не вполне, однако, согласному с подлинным текстом в названии указанных божеств. Вместо «Молоха» в подлиннике «Царя вашего», вместо «Римфана» – «Киюн» и в самом строении речи. 70 не буквально перевели это место, а с пояснением, не изменившим, впрочем, самого существа дела. «Переселю вас далее Вавилона». В подлиннике и в переводе 70 у Амфа, жившего до плена Вавилонского, сказано «далее Дамаска». Стефан заменяет Дамаск Вавилоном, без сомнения потому, что плен Вавилонский был известнее слушателям, чем плен Сирский, и представлял Божию угрозу за идолопоклонство сильнее и внушительнее, без изменения сущности дела. Стих 44. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному». Достаточно, оправдав себя в глазах судей относительно обвинения, будто он говорил хульные слова на Моисея, исповеданием величия Моисея и указав, что не он, а напротив, отцы его судей были непокорны Богу и Моисею. Стефан начинает далее разбивать другое обвинение, будто он говорил хульные слова на святое место сие, то есть храм Иерусалимский, подтверждая в том и другом случае свое оправдание словом пророческим. Внешняя связь речи такова. Ношение скинии Молоховой во времена Моисея допускалось в то самое время, когда у народа еврейского была истинная скиния сведения, устроенная по образу, показанному самим Богом Моисею на горе. Это усугубляло вину евреев, ослабляло же взведенный на Стефана упрек, потому что эта скиния, как и сменивший ее храм, имели лишь временное значение – в силу уже исторических законов для своего существования. Скиния сведения, и скини ту мартирию, сень сведения, то есть такая скиния, в которой Бог по преимуществу свидетельствовал о себе, открывал себя как истинного Бога, скиния откровений Божиих. По образу им виденному. Описание скинии смотрите в 25 главе книги «Исход». Указание на преимущественную святость этой скинии в противоположность Молоховой. Стих 45. «Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида». «Взяв оную, диадексамени, приемши, то есть приняв ее в наследие от предыдущего поколения отцов. Внесли во владение народов, языческих, разумеется, после их покорения и овладения землею обетованную. Изгнанных Богом, а не собственную силою народа. Под этим изгнанием, разумеется, вообще покорение этой земли, причем жители ее частью были истреблены, частью порабощены, частью выселились в другие страны. До дней Давида, Эос, Тон и Мирон, Дабит, даже до дней Давида. Предыдущих слов русского перевода «так было» нет ни в греческом, ни в славянском текстах, хотя по смыслу они не излишни. Стих 46. «Сей обрел благодать пред Богом, и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Сей обрел благодать пред Богом и молил найти, точнее и лучше во второй половине славянский текст, и спроси обрести. То есть Давид пользовался особенную милостью Божией, и сие сказалось особенно в том, что по его желанию Бог соизволил на созидание храма и назначил для сего место в Иерусалиме. Как пишет митрополит Филарет в слове по освящении храма в городе Коломне. «Самая молитва, коею Давид молился Богу о соизволении на построение храма, содержится в 130-м псалме. Ее, очевидно, имеет в виду и Стефан, употребив из нее наименование храма «селением Бога Иаковля». Особое откровение Давиду через пророка Нафана отложило исполнение его намерения до времен Соломона, которого Бог и удостоил быть строителем ему храма. Стих 47. «Соломон же построил ему дом». Стих 48. «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк». Стих 49. «Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, – говорит Господь, – или какое место для покоя моего?» Стих 50. «Не моя ли рука сотворила все сие?» «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет». Выражение не означает того, что Бог не обитает в рукотворенных храмах, как и в храме Соломоновом, а значит только, что Он не ограничивается каким-либо храмом или храмами, и эти храмы не суть вполне соответственное и исключительное Его жилище, к которому бы Он исключительно был привязан своим присутствием и откровениями. Это подтверждается далее приведением, почти буквально по переводу 70, соответствующих слов пророка Исаии из 66 главы. Как Творец неба и земли, Господь не нуждается в устроении рук человеческих для покоя и селения Своего. Этим пророческим изречением Стефан разбивает заблуждение отживающего иудейства, будто храм Иерусалимский есть необходимое и единственное место истинного богопочитания, и, подобно Спасителю, старается поднять слушателей до истинного понятия о богопочитании духом и истиною. Этим, собственно, и кончается защитительная часть речи Стефана. Стих 51. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Тон этой речи вдруг круто изменяется. Доселе спокойный, вполне соответствующий историческому содержанию, он вдруг приподнимается в тон грозного и беспощадного изобличения современного иудейства в лице его представителей, членов Синедриона, теперешних судей Стефана. С одушевлением и величием пророка Стефан открывает и в них дух присущего древнему еврейству богопротивления, с той, однако, неизмеримую разницу, что теперь это богопротивление не имеет уже ни малейшего для себя оправдания и превзошло всякую меру убиением самого Мессии. Жестоковыйные – люди крайней непокорности, нечувствия и своенравия. Это наименование усвояли еврейскому народу многие древние пророки, начиная с Моисея. Необрезанные сердцем и ушами, что даже и при телесном обрезании приравнивало иудеев к язычникам, усвояя им понятие недостаточной чистоты и достоинства пред Богом, упрек особенно чувствительный для гордости и тщеславия иудеев. Сердцем и ушами. Ти кардия ке тас усин. Два главных органа духовного восприятия – внутренний и внешний. Все это выражение означает людей язычески грубых и недоразвитых, не способных возвыситься до восприятия и усвоения всего святого. «Вы всегда противитесь Духу Святому» – обозначение неисцельного упорства и ожесточения евреев с двоякого рода обобщением. Во-первых, противление Духу Святому усвояется всему народу как собирательной личности, хотя бы в нем и были отдельные исключения. Так нередко для усиления речи поступал в своих обличительных речах и Господь, и апостолы. Во-вторых, противление Духу Святому усвояется не только современному поколению народа, но и всем прежним, всегда, как отцы ваши, так и вы. Стих 52. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». В доказательство всеобщего и постоянного богопротивления евреев Стефан напоминает о гонениях и убиении возвещавших пришествие Мессии пророков, допуская и здесь для усиления речи величественно красивое обобщение, в заключении коего клеймит своих судей сильным и нетерпимым клеймом предателей и убийц самого Мессии праведника. Стих 53. «Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Это и без того сильное обличение Стефан еще усугубляет напоминанием о тех особых богодарованных средствах, при руководстве которых они преимущественно подготовлялись и призывались Богом к познанию и принятию Мессии, чем они имели полное право гордиться пред всеми другими народами, и чем, однако, так плохо умели воспользоваться. «Вы, которые приняли закон устроением ангельским и не сохранили. Вы, то есть прежде всего поколение, современное Моисею, а от них по преемству и вы потомки их». При служении ангелов. «Ис диатагас ангелун» – устроением ангельским. В описании Синайского законодательства не упоминается об ангелах. Очевидно, здесь мы имеем дело с народным или раввинским преданием, некоторое отражение которого замечается уже в переводе 70-33 главы книги Второзакония. «Одесную его ангелы с ним», вместо буквального выражения подлинника «одесную его огонь закона для них». Мысль об участии ангелов в законодательстве вошла также в 67-й псалом, ясно выражена у Флавия, наконец подтверждена у великого своим авторитетом апостола Павла. Так блестяще закончился ответ Стефана своим судьям и обвинителям. Они, притворно защищая закон, говорили: «Он говорил хульные слова на Моисея», а он показывает, что они сами еще более произносят хулу не только на Моисея, но и на Бога, и что они издревле так поступают, что они сами нарушили обычаи, в которых уже нет нужды, что они, обвиняя и называя его противящимся Моисею, сами противились Духу, и не просто, но с совершением убийства, и что издревле они враждовали против Бога. Таким образом, здесь он представляет их непокорными и Богу, и ангелам, и пророкам, и Духу, и всем, пишет Златоуст. Во всем этом слышалось также спокойное убеждение Стефана, что если отцы ваши убивали предвозвестников Мессии, то нет ничего удивительного, что и я, проповедующий этого предвозвещенного, «буду убит вами, которые слишком гордитесь своими предками», — пишет Феофилакт. Стих 54. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Стих 55. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». «Увидел славу Божию». Деописатель выражается так, очевидно, в затруднении описать то невидимое и не поддающееся описанию, что увидел Стефан. Он увидел, несомненно, Бога Отца, одесную которого стоял Иисус в прославленной богочеловеческой плоти. Так как Бог Отец не имеет доступного человеческому видению облика, подобного столь родному нам облику Иисуса, то и говорится, что он увидел славу Божию, вероятно, представившуюся ему в виде особого небесного света или облака. Все это тотчас же и исповедует Стефан, и как смелый исповедник, и просто как восхищенный чудным видением, и не могущий не выразить тотчас же своего восхищения. Стих 56. «И сказал: вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Небеса отверстые, множественное число указывает на отверзение для духовного ока Стефана внутреннейшего святилища неба или неба высочайшего. Сына Человеческого, стоящего. Замечательно здесь наименование Господа Иисуса Сыном Человеческим. Наименование это так любил употреблять о себе сам Господь, и однако апостолы нигде более не именуют его так, ни в Евангелиях, ни в Деяниях, ни в посланиях. Употребление в данном месте этого наименования Стефаном объясняется, по мнению толкователей, тем, что в эту минуту духовному взору его предносилось подобное же видение пророка Даниила, который видел также подобного Сыну Человеческому. Сын Человеческий является Стефану стоящим одесную Бога, тогда как в изречениях подобных и самого Господа и апостолов он представляется сидящим одесную Бога. Святой Григорий Великий объясняет эту особенность таким образом: «Сидение есть положение повелевающего и господствующего, а стояние – воюющего и помогающего. Стефан увидел стоящим того, кого имел помощником себе». Беседа 29 на День Вознесения. Возможно, что этим стоянием Господа выражалась его готовность принять душу верного свидетеля своего. Стих 57. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него». Закричав громким голосом, затыкали уши свои, и то, и другое для того, чтобы не слышать мнимого богохульства. Стих 58. и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла, стих 59, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой». Стали побивать его камнями. Право наказания смертную казнью было отнято римлянами у иудейского Синедриона. Очевидно, это побиение, формально даже и не постановленное Синедрионом, было своевольным делом взрыва фанатизма, самосудом отдельных фанатиков, воздвигших потом кровавое гонение и на остальных христиан. При нескрываемом сочувствии и пособничестве озлобленного Синедриона и недостатке на первых порах, может быть, римского гарнизона для удержания погрома и водворения порядка, легко становится понятным, почему это гонение достигло столь значительных размеров. Убийцы вывели предварительно мученика за город для жалкого согласия с законом о богохульниках, каковым они признали этого мужественного исповедника Христова. «Выведи злословившего вон из стана, и все общество побьет его камнями» – 24 глава книги Левит. Свидетели преступления, подлежащего смертной казни через побиение камнями, должны были по закону первые бросить камни, а потом уже за ними все общество. Для удобства здесь эти свидетели снимают свои верхние широкие одежды, положив их для сохранности у ног Савла, будущего великого Павла, тогда одобрявшего убиение первомученика и принимавшего деятельное участие в последовавшем затем погроме христиан. Стих 60. «И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Побиваемый камнями, произнеся две трогательные молитвы, одну о себе, другую об убийцах, первомученик почил, как выражается деописатель, представляя его смерть успением сна и покоя.